Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Все как у людей». Меня зовут Александр Попов, я папа восьмерых детей, который находится на семейном образовании. И мы с моими коллегами обсуждаем в этом подкасте, что у нас все как у людей.
Привет, друзья! Я Владимир Троян, у меня трое. Не так много, но у меня почти 16 лет опыта стажа с первым, ну и дальше пошло. Точно так же в данный момент оставшиеся на семейном образовании. И вот я представитель отца семейного образования.
И Денис Привалов, человек, который стремится.
Молодец.
На самом деле, мои коллеги скромничают, они еще и преподают у большого количества, как это назвать правильно?
Ну, домашники.
У других семейников.
Они несут светлое.
Несут посвящение просто, да.
Так.
Да, ну, образование.
Ну, у Дениса двое, и они на семейном.
Да. Ты знаешь, многократно замечено уже, что если человек к чему-то стремится, то он рано или поздно становится тем, кто начинает нести как раз вот это доброе, светлое, вечное в массы.
Да, боюсь, да. Не мой случай, но в целом мне нравится идея сама.
Вот, кстати, интересный вопрос. Ты знаешь, вопрос интересный, потому что я помню очень хорошо 5 лет назад или 6 лет назад, когда мы только начинали знакомиться с семейным образованием и всерьез рассматривать какие-то варианты перехода на семейное образование, меня лично при мысли о том, что вообще я буду не то, что вести у кого-то что-то какие-то занятия, а от того, что мне просто придется общаться с единомышленниками. Вот меня от этой мысли просто трясло. Потому что я уехал в деревню для того, чтобы не видеть людей. А тут приходится с ними, наоборот, еще более тесно контактировать. Вот. Можете заценить, дорогие друзья, какой гигантский скоп.
Ну, и сейчас ты рад, что ты все-таки в деревне, да?
Ну, я очень рад, что я в деревне. Но надо сказать, что с уездом в деревню из Москвы общение в моей жизни стало не меньше, а, наверное, раз в 10 больше. Вот реально просто такого общения с людьми. Причем самыми разными.
На самом деле я хотел вас спросить. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы, ну, взаимодействуете по факту уже со взрослыми людьми, да? То есть сколько средний возраст ваших студентов, можно так сказать. Ну, не студенты, конечно, но в любом случае, вот вызов.
Ты имеешь в виду...
Там много ребятам лет.
Да, который... Вызов бета, который я...
Ну, конечно.
Это дети от 13 лет. Ну, и в основном, да, 13-14 лет в основном возраст.
Но это же самый суровый возраст. Как вообще, ну...
Ну, довольно
как сложно. Удается справляться с этим совсем?
Не знаю. А ты знаешь, вот дети семьи...
А у меня...
А у Вовки ты еще старше. Расскажи, Володь, про суровый возраст.
А у меня... Да, у меня получается вызов уровень 1. Это от как бы 14 лет должны быть. Но у меня 14 их двое, а остальные все равно старше. 15, 16 есть лет и даже... Ну да, 16 точно. И есть даже выше меня немножко ростом.
Да. Даже вот. Тебя?
Да, да. Прям на
равне стоит так такой.
Мне сказали мои, что да он повыше тебя будет-то. Ну да. Вот, и такие ребята. Но я скажу вам, что они другие. Я представляю себе, например, взять кого-нибудь, собрать в кучу, в такую же примерно 8-10 человек этого же возраста из школы, и я думаю, что там 10 минут, и ты захочешь просто покинуть эту территорию, сказать, ребят, все, спасибо, я устал. Они благодатные,
ну, или
очень почва, как бы
или
они
второй вариант, адекватные. Они будут в нокауте все лежать.
Слушай, но все равно возникают же какие-то, ну, спорные моменты, или все гладенько идет?
Нет, возникают спорные моменты, смотри, возникают спорные моменты иногда по дисциплине, потому что как ни крути, новые дети, у некоторых все-таки есть вот та самая еще как бы переходного периода как бы дисциплинарная, вот хихикнуть там или что-нибудь параллельно поговорить. говорить, или, например, втихаря там где-то вытащить телефон какой-нибудь, да, вот прямо зависимость, прямо вот совсем. Но это единица, просто вот реально относительно, это, не знаю, 10%, там 1-2 человека из 9 присутствующих там на занятии, да, 8-9, вот 1, там 2 может немножко так вносить легкую такую, ну и то, ну с ним-то можно справиться, сказать, я же все вижу, я вижу. Ну, давайте как-то уберем это все. Или будем в следующий раз просто в коробку укладывать. Я пока вам доверяю, но раз так, такой прокатывает момент. Вы сюда пришли, вы отвлекаете там. Вы должны... То есть люди приходят заниматься, а не хихикать. Вы можете потом собраться и похихикать. Ну, действует все равно нормально. Это они все другие.
Это прекращается, да, все-таки?
Прекращается, конечно, конечно.
Не приходится изо дня в день с этим иметь дело.
Нет, изо дня в день не приходится. Как бы уже вполне себе они такие... Они другие, реально, вот с ними можно иметь дело серьезное.
Кнопку можно на стул тебе не клали еще,
Володь? Они как? Что делали?
Кнопку, говорю, на стул тебе еще не клали?
А, не. Здесь нет,
как бы... Это с пиролашем закончилось, Александр, это все давно.
Да, вот. Они вот реально настроены на работу, и я что самое удивился, я вообще в этом году немножко испытываю удивление такое легкое, потому что, не знаю, как так получилось, в прошлом году мы вели, когда с Александром вместе был у нас один поток бета, и мы вместе даже сидели, и мы, вот Александр подтвердит, наверное, да, что мы к весне оба ощутили некие такие одинаковые симптомы, что дети, студенты так называемые, да, что они вдруг неожиданно просели. То есть вот к концу учебного года, к весне, у них начались аттестации, какие-то там, значит, еще что-то, ну, зачеты, аттестации, и реально им не, стало не хватать время на занятия. И это сразу было видно по неделанию домашней работы, по каким-то предметам. Вот просто приходят и как бы всю неделю, а чем ты занимался, непонятно. Я был занят, у меня там куда-то то ли поступление, то ли какие-то зачеты. Там это. В этом году такое ощущение, что они разогнались у меня вот сейчас, да, и у нас осталось 2 занятия, собственно, и все. А КПД сумасшедший какой-то. Просто вообще все по-другому. То ли, может, они подросли немного и уже успевают как-то...
Да. А ты с этими детьми уже как бы несколько лет, получается, да, идешь?
Ну, формально получилось так, что у меня...
Разные все-таки дети.
Знаешь как, у меня получилось так, что в этой, в моей группе мой только один, двое. А остальные шестеро, да, и совсем много. Шестеро – это Сашины все. То есть они тоже базу имели. Это вот от Александра пришли как бы ко мне. Он не стал вести дальше. Они: «Саш, у тебя хорошие дети такие. Мне прям спасибо тебе, передаю в прямом эфире. Прям молодцы».
Ну, такой так, Володь, да. Сколько я в них добра вколачивал-то все эти годы?
Ну да.
Я же не жалею себя же трудился. Ты же сам видел, я на износ работал. Мы, собственно, поэтому и решили с Владимиром подкаст записывать. Это у нас такая была взаимная психотерапия.
Отдушина.
Собирались, да, садились, помнишь, я, ну, давай вместе поплачем. Как у нас плохо. После занятия.
Последний вопрос, друзья. Который год вы этим занимаетесь уже?
Я второй.
Я третий год веду вызов.
Ага.
Вот. Да, ну,
это серьезный... как бы испытание,
на мой взгляд. Ну, понимаешь, как...
Это прям вызов какой-то.
Самому себе. Ну, понимаешь, в нашем случае это проще, потому что это же все идет... У нас по правилам программы ведущими могут быть только те, у кого дети обучаются там же. То есть это все идет параллельно с обучением собственных детей. То есть как бы не бывает такого, чтобы пришел человек вести, скажем, тот же вызов, который просто, ну, как профессионально это делает, у которого это профессия. А тут обязательно ведущий является таким же родителем, который вовлечен в процесс. И это очень сильно помогает. И вообще очень сильно как бы организует всю
деятельность. А сколько твоих на твоем вызове?
У меня вот первые 2 года у меня старший сын учился, собственно, вызов альфа-бета. А в этом году второй по старшинству сын подошел к бете, а первый по старшинству сын перестал учиться в вызове, а пошел готовиться к ОГЭ вместо этого. Вот такое вот принял он решение. Мы, собственно, ему никак в этом не препятствовали.
То есть Сейчас Леша у тебя на вызове, да?
Да, сейчас Алешка.
Угу. Ну, Александр будет бессменным ведущим, потому что пока у него
Судя по коллегам, подрастут. Я уже до пенсии обеспечен, трудоустроен.
Как такие люди устраиваются, вообще непонятно.
Ну да. Ты знаешь, как само собой все происходит, как и многое другое в нашей жизни.
Да-да-да.
Без всяких усилий с нашей стороны. Вот. А насчет подросткового возраста я хочу сказать, что все-таки я про это много слышал раньше, но никогда в это не верил на самом деле. А отведя 3 года вызов, все-таки хочу сказать, что действительно дети, обучающиеся на семейном образовании, подростки, они отличаются от обычных подростков по манере поведения, по своему отношению к учебному процессу, потому вообще, как они разговаривают, как они общаются. Вот. Нету таких проблем. Ну, я бы даже не назвал это проблемами, а возникающиеся, может, какие-то шероховатости, они связаны именно с тем, что люди взрослеют, и взрослее они начинают задаваться вопросами, а вообще, что мы делаем, а это нам надо или не надо, а почему все так, а не иначе. И это совершенно естественно, и, по-моему, достаточно органично все происходит. Вот, то есть бывают иногда приходится...
Слушай, ну, на мой взгляд, все-таки это возраст бунтарства ну, то есть у тебя все время протест, да, против того, что происходит, ты все проверяешь на прочность, условно говоря, да, в этом возрасте.
Ну, вот мои дети
проверяют. Слушайте,
Сейчас, Вовка, прости. Мои дети, в смысле, мои собственные дети, они проверяют. А дети, которые у меня в группе учатся, но не мои собственные, но можно было бы, наверное, так сказать, но это как-то все очень мягко происходит по сравнению с тем, как я в их возрасте это делал и как это делают мои дети. Они просто именно не в форме бунтарства, они просто начинают спрашивать, а почему вот это мы делаем так? То есть это просто вопросы. Я бы так сказал, что просто какое-то появляется критическое отношение в хорошем смысле этого слова. Люди начинают осмысливать вообще, чем они, кто они, чем они занимаются, и стоит ли этим заниматься, не надо ли что-то изменить. То есть это я бы не сказал, что это какое-то бунтарство. Это скорее просто осознанность какая-то появляется.
То есть сейчас просто изменилось время, да, и как бы изменились и люди, соответственно.
Нет, я думаю, что не в том дело.
Нет, наверное, не так.
Я думаю, это просто люди на семейном образовании, с этим это связано. Я не думаю, что среднестатистический подросток сильно изменился.
Да. Я тоже поддержу Александра, потому что действительно получается бунтарский возраст. Возраст, да, бунтарский, но нет, реально, вот я с ними общаюсь, удивительно, что у них манера общения ничуть не отличается от того, что я присутствую на занятии, и именно мы говорим с ними на каких-то на дисциплинах, на предметах, потом получается, например, перерыв обеденный, да, и у них не меняется принцип общения, они между собой говорят примерно так же. То есть у них нет какого-то сразу смены, это, двуличности такой, да, там поговорил, потом все, перемена, и переходит на свой сленг какой-то, который, думаешь, аж уши вянут, ничего подобного. Абсолютно нормально разговаривают, совершенно спокойно, культурно идет, не услышишь от них никакого какой-то там, не знаю, знаете, подколок вот таких вот не, как сказать,
недобрых,
злых, да, каких-то вот унижения, там что-нибудь такого, друг друга там все. Все совершенно в нормальном режиме разговаривают, вот, да, не, как это, не знаю, как слово сказать, какое-нибудь придумать, не чморят, грубо говоря, друг друга там, да, не обзываются, ну, все, что хочешь, вот, придумай на эту тему. Нормально, адекватные получаются студенты, хотя возраст такой. Со мной тоже, что удивительно, ведь, по идее, представить себе ситуацию такого молодежного коллектива, вот именно бунтарского по возрасту, с, например, с каким-то педагогом, и который сейчас, что происходит в школах, там по разным отзывам, но это, естественно, проверить на слабо, вывести из равновесия учителя, там, да, особенно там еще и там заснять телефон и приколоться, там, сорвать какое-то занятие, это вообще не об этом речь. Просто не об этом. Реально люди приходят на занятия, чтобы работать. Вот это очень удивительно. Мало того, я не знаю, какая вот тут заслуга, то есть их это возрастное уже самокритичность какая-то там, предположим, да, либо кто-то, может быть, лидирует в группе и что-то делает, и на него все смотрят, он делает, и я буду делать. Так много факторов может быть. Может быть, там, я какими-то словами им предлагаю, ребят, давайте в следующее занятие сделаем там что-то, но делаю большой объем.
И может
представить себе ситуацию, что...
Ау. Может, они просто тебя боятся?
Да.
Нет. А Владимир, ну, чтобы вы понимали, дорогие радиослушатели, Владимир очень страшный и опасный человек, даже на вид.
Резкий, вообще просто резкий.
Ой. Я боялся, что он будет.
Слушайте, я, знаешь, мне почему-то вот одно время захотелось действительно как повысить их объем работы, который они делают, что я чувствую, что они реально не дорабатывают. Я начал им как-то так вкладывать в их сознание, что, ребят, ну, по чуть-чуть каждый день, если заниматься, по полчаса каждого предмета. Представьте себе, вот вы говорите, что вы... А кто... Что по математике у вас? Я не открывал учебник за неделю ни разу. Я говорю, подождите, ну, слушай, ну, это же совсем как бы отстойно полностью, да? Ну, вот каждый день на 15 минут открыть учебник. Сегодня открыл, завтра опять снова математику взял. Не то, что ты ее все сделал. Еще раз возьми ее, еще. Представляешь, ты 5 раз в неделю можно каждую дисциплину хоть по полчасика открывать. Это будет накапливаться, попробуйте такое. Либо день на предмет, либо там что-то еще. Но взамен школы вы находитесь 6-8 часов в школе, ну, хотя бы 4 часа. Начните с 4 часов в день заниматься именно подготовкой. А потом доведите этого до того же состояния, как вы в школе находитесь. Вы увидите, какие колоссальные прорывы у вас будут по подготовке, по этому самому. Давайте напишем вот это. Я начал по ночам в группу писать мотивирующие письма. То есть я сижу, а меня прет. Знаешь, вот время час ночи, да, я в группу выкладываю. А
сколько ты не спал, скажи, пожалуйста.
Ну вот, понимаешь, вот не сплю. И вот и начинается, они потом говорят, слушай, говорят, ну после вот этих писем, время типа час, смотрим, Владимир что-то прислал, там полвторого. Кто-то мне сказал даже из студентов, что хотелось встать и идти заниматься, а время час ночи, там полвторого. Вот, понимаешь, я действительно много чего делаю.
На самом деле, вы меня немного воодушевили, потому что, ну, я вот смотрю на Арсения, да, ему сейчас 9 лет. Он, чем он увлекается? Он все свободное время тратит на фортепиано, а когда прям свободное время, он слушает радио Орфей, прям слушает в наушниках.
Ого,
я думаю, когда это закончится, начнутся реальные проблемы. То есть с человеком, когда он начнет выкидывать фортели и говорить, что все, чем он жил до этого, как бы он сжигает и начинает жить какой-то новой жизнью. А вы меня, конечно, сейчас воодушевили немного, что все-таки это
такая... Оттянется. Это оттянется немножко на дольше. Может пойти.
Да-да-да, но попозже. Ну, пусть. Хорошо. После 16 лет, ну, я допускаю.
Не знаю, может быть, и до 16. Мне кажется, что какой-то...
До 16.
Мне кажется, что какой-то, несомненно, момент осмысления наступит. И вот... Ну, вот он воспринял это увлечение, оно явно ему близко. И это круто, конечно, потому что вот само по себе прослушивание хорошей музыки классической, оно очень развивает человека и интеллектуально, и как личность. Мои, например, дети не любят слушать в основном классическую музыку, кстати. Но я думаю, что все равно в какой-то момент он начнет для себя просто осмысливать, а вообще достаточно ли в моей жизни кайфа от того, чем я занимаюсь. Вот у нас, например, Алеша, он ну, вы, наверное, знаете, он просто дико увлекался шахматами всю свою жизнь. Вот он как научился в 7 лет шахматы играть, и, в общем, он из-за них не вставал с тех пор. Вот. Но вот сейчас, не знаю, там, как сказать, чем это кончится, этот период, но сейчас явно он стал задумываться. И вот оказалось, например, в какой-то момент, что сам антураж этого процесса игрового, там, например, что он начал играть в интернете, что он там общается в интернете с кем-то в результате, ну, там такое появилось виртуальное общение. Потом вообще вот эта сама возможность там какую-то информацию получить в интернете, там специфическую, может быть, там где-то там поиграть во что-то. Вот, в какой-то момент оказалось, что это для него имеет большую ценность, чем сами шахматы, которыми он там занимается. Вот. И сейчас у него, мне кажется, такой момент выбора. Он сейчас думает, что дальше? Там, мы там немножко ему ограничили эту возможность, чтобы он вообще ну, для себя сформулировал, а что вот, собственно, он хочет. Он хочет играть в шахматы, либо это способ какой-то вести ну, более приятный ему образ жизни. Вот. Не знаю, посмотрим.
Ну, ты думаешь, это все-таки это он в какую-то новую ипостась переходит, или это часть как бы того, что он ну, приобрел в шахматах, и это, ну, то есть его общение это все равно как бы часть его увлечения.
Ну, вот,
то есть он общается все равно с теми людьми, с которыми он играл.
Ну, собственно, это и предстоит нам выяснить. И ему в первую очередь. Просто у детей, видишь, как у детей бывает, это нормальная ситуация, что дети начинают, есть такой термин педагогический, уход в увлечение. Когда ребенок начинает чем-то увлекаться очень сильно, и это для него такой способ выстроить свой личный такой бастион, в котором он, ну, как бы такой пьедестал себе создать, с которого он будет взирать на весь остальной мир. Вот. То есть само по себе это занятие, оно может быть для него не таким важным, а важным для него является именно вот этот пьедестал, который он себе создал. И вот с нашей точки зрения, как родителей, поддерживать пьедестал строительства – это неправильно, потому что это развивает в личности какие-то такие патологические наклонности достаточно. А если это действительно увлечение, если действительно развитие…
Да, прости, а как иначе мотивировать? Ну, то есть у нас вообще вся система основана именно на том, что ты достигаешь каких-то моментов и встаешь на какие-то пьедесталы рано или поздно. И это вехи в твоем развитии, по сути, да?
Нет, а в этом нет ничего плохого. Ну, ты, например, круто играешь там в шахматы, или ты хорошо играешь на фортепиано, ты там можешь какое-нибудь место занять в каком-нибудь конкурсе, ты можешь просто поиграть, да, там все с удовольствием послушают. Это же здорово, в этом нет ничего, в общем-то, плохого. Просто какая здесь может быть разница, вот на мой непросвещенный взгляд? Нужно внимательно следить, чтобы это не нарушало естественную иерархию ценностей у человека, чтобы не оказалось вдруг, что там шахматы для него в жизни важнее всего. Или он, например, не может поступиться этими шахматами ради там, не знаю, ради там младших братьев. Ну, там мало ли какая-нибудь ситуация возникла, и оказалось неожиданно, что шахматы для него важнее, чем там, не знаю, помочь там маме с папой. Там. Ну, мало ли какая-то критическая возникла ситуация, да. Или второй вариант, если оказывается, что антураж всего этого, он важнее, чем суть. Так тоже бывает. Вот. Ну, вот так вот.
Да.
Вот так вот.
Да.
А в целом, конечно, в увлечениях ничего плохого нет. Это даже, наверное, хорошо и правильно увлечение. Что-то я хотел еще очень умное сказать, Володь, пока слушал. А, про вызов, про мотивацию, то, что ты говоришь. Ну, так смотри, мы же их специально учим с самого начала вызова. Мы не ставим оценок. Мы регулярно напоминаем ученикам, что это вообще-то их личное дело, как они учатся. И что они делают? Наш же вызов альфа весь посвящен этому. Ну, личный вклад, чтобы личный вклад порождал умение. Вот вся цель вызова альфа – это развить у детей, которые туда пришли, привычку вкладывать вот свою душу в тот процесс, процесс учебы. То есть или с другой стороны можно сказать, что брать от учебы ровно то, что тебе лично интересно. Понимаешь? А это лучше всякой мотивации вообще.
Да. Но ты знаешь еще... А знаешь, Саш, а еще я скажу, что они вот в силу своего возраста, например, можно сказать, там, да, еще, они реально очень... востребовано и статьям. Их тогда прям вообще прет. Они действительно... То есть все равно ты не можешь быть на 100% настолько прям вот взрослым, повзрослевшим, что ты... единицы есть таких, но в целом в массе им нужно постоянно вот как-то так вот немножко, ну, как бы под, не подталкивать, а сказать, а деликатно говорить, что, блин, это же круто, вот смотри, как это самое, а, действительно круто, ой, я в следующий раз сделаю, я в следующий раз подготовлюсь, точно вам скажу, прям вот это самое, да? Если не вести вот таких вот, ну, как, не знаю, сказать, нравоучительных бесед или помогающих таких вот, мотивационных каких-то разговоров, может быть, даже что-то местами я им подсказывал, что предлагаю сделать, предположим, да, вот по этой, прям вот я писал реально по каждой дисциплине, дисциплина, ребят, у нас с вами дома вы делаете, вот у вас написано в недельных планах на занятиях предлагается сделать вот это, вот это. Вы думаете, что вы это не напишете, там, например, по словесности какое-то письмо, знаете, как было очень интересное задание, я вам скажу так, поделюсь секретом, когда мы изучали святителя Луку Воина Ясиневского, и там его жизнь, его, значит, биографию, все, и в конце им дается задание. Напишите как бы письмо, как будто бы вы святитель Лука, и вы пишете своей пастве. Угу. Ну, ты представьте себе, вот так, да ну ты что, вообще не буду ничего писать, там, в каком духе, там, о его жизни, как он шел, там тему, сейчас я даже не совсем помню, о чем как бы рассказывать, да, надо было, но такое короткое. Я говорю, что вы же понимаете, что, о, нет, первый такой был, не, ну, кто будет писать, я точно не буду, наверное, я не буду слышать так разговоры, да, ну, ничего себе, как такое написать вообще. А я говорю...
Вот ты сказал, и я прям начал писать мысленно.
Ты понимаешь, да? Кто-то сразу понял, а я говорю, пишу, говорю, это самое такое обращение, уважаемые, значит, там, ну, дети, у меня же в группе и дети, и родители есть, да, есть вот такое необычное задание. Подождите, сразу не делайте каких-то скоропалительных, поспешных выводов. Подумайте. Может быть, родители, подключитесь, помогите детям своим, значит, да, в этом вопросе. Потому что я знаю, многие могут реально подсказать, потому что есть в семьях, там, есть папа-священник, есть там диакон, есть, ну, многие семьи имеют, некоторые имеют вот такие, как бы сказать, рояль в кустах, да, ну, там, специалистов, которые могут немножко побольше раскрыть эту тему. Это просто их профессия. Там действительно священник, там папа, может быть, да? И я и думал, что, например, многие сразу напишут, потому что, ну, так вот, вот есть тема. Папа знает жизнь святителя Луки, значит, хирургом он, значит, там был, да, как он шел через там лагеря, как он это не потерял, рассказал что-то, как написать письмо. Папа, если священник, опять же, да, либо где-то что-то близко к этому, соответственно, папа часто читает речь, неправильно сказал, проповеди, да, может читать какой-то, как письмо написать. И, в принципе, написали, несколько человек написали это письмо, то есть половина, по-моему, писем было. Такие разные были, это просто бомба. Это вообще, ну, это было интересно читать. А те, кто не написал, в принципе, по глазам мне показалось, что эх, а можно было бы написать, то есть ничего страшного в этом нет, как бы это интересно. Сейчас у нас новая тема, вот на следующее занятие мы изучали стихотворный метр, и я написал, говорю, ребят, ну, надо написать стихи, я понимаю, что ха-ха-ха и хи-хи-хи, да, там, как бы, кто это может вдруг ни с того ни с сего 14-летнего и старше студента предложить, и как домашней работы напиши стихи, известным нам метром. Ямб, хорей, там изучали, дактиль, там многие терминами уже начали бросаться студенты. Но чтобы они их написали, я тоже говорю, ребят, вы понимаете, что вы, может быть, никогда в жизни и не напишете, а тут у вас есть такая тема. Попробовать написать, мало того, есть задание такое, ну попробуйте, напишите. Вы свое расскажете, послушаем других, обсудим, но это же круто, это же интересно, что получилось, не получилось, ну все, ну не отметайте вы эти задания просто так вот, ой, все, я что-то не это самое, напрягитесь немножко, подумайте об этом не один день, а два, три, вернитесь к этой мысли и поживите с ней, что вот нужно что-то такое написать, вот какую-то, и они делают, они вот Алло. Как-то, видимо, живут с этой работой, может быть, родители подключенные
к группе, они тоже считают, что это вот. Лицеи ставили. Ну, конечно, это немного удивительно.
Володь, а у тебя же твой Гришка сидит,
ну, вот, в занятиях часто. А дальше мы будем...
Да. Ну, получилось, видишь, хорошо достаточно.
Сидит. Иногда приходит, да. Мы его, конечно, немножко выпроваживаем, потому что мы говорим, Гриш, ну смотри, сейчас все работают, и давай это будет суббота, и ты будешь работать. Я тоже есть там, и сидишь в соседней комнате, закрываем дверь, и он там на виолончели играет или какое-то делает, но его невозможно не пустить, когда у нас начинается после обеда, например, и это уже... А, он очень любит приходить на латынь, потому что я даю им, особенно если я подготовил какие-нибудь кроссворды по словам, или там найди слово в этой в абракадабре, да, латинские, ему тоже интересно, потому что есть слова, которые он знает. Вот, ему очень интересно приходить на рассуждение, это в самом конце, это мы Шекспира, когда читаем, вот, ему очень интересно. Если сократовский круг и какие-нибудь дебаты, ему интересно послушать. Вот, ну, наверное, таких три самых таких вот интересующих его.
Да. А что-то из заданий он пробует делать сам? Или он так только пассивно ходит, слушает?
Он нет, он не пробует делать. Единственное, вот я говорю, что я печатаю на один экземпляр больше по латыни, если мы какие-то там угадайки, слова какие-то там такие вот, да. Вот это он с удовольствием берет, пытается переводить предложения точно так же там с нами вместе. Но он не участвует как право голоса. Я ему все-таки стараюсь не давать, потому что это, как это незаконно. Вот. И пока задание дома он не делает ничего, потому что у него и так хватает, у него и основы, и ключи, и вызов, и музыкалка, и всякие там, не до этого ему, чтобы еще и вызов один идти, хотя он еще и в Альфе не был. Мы не торопимся, ну, в общем, всему свое время.
Каждому овощу свое время. Да, слушай, классно, очень спасибо, интересный получился разговор.
Это вредное вообще.
Прости. Да. Ничего. Я хотел сказать, что классный разговор получился, как обычно, совсем не о том, о чем мы хотели поговорить, вот, но тогда даже интереснее. И неуклонно время наше стремится к концу нашего подкаста. Нужно нам произнести важные вещи. Дорогие друзья, дорогие отцы, которые нас слушают и для которых мы, собственно, все это и делаем. Мы планируем на третью неделю мая, или нет, на вторую неделю мая мы планируем мероприятие. Мы очень любим очный формат бесед. И хотя сегодня, например, в силу обстоятельств непреодолимой силы погодных, мы вынуждены опять общаться виртуально, больше всего мы любим на самом деле общаться лицом к лицу, как и принято у всех нормальных людей. И поэтому в мае мы собираемся провести мероприятие, которое мы называем «Встреча отцов». Мы собираемся встретиться, во-первых, конечно, сами, и мы приглашаем тоже вас, чтобы познакомиться, немножко рассказать друг другу о самих себе и обсудить вопросы, связанные с воспитанием, ну и просто клево провести время, короче. Вот так вот. Если у кого-то возникнет желание присоединиться к нашей встрече, прошу вас написать мне или в группу, или можно еще куда-то, не знаю, в Инстаграм Володя Трояну, и мы обязательно вас скоординируем. Правда, друзья?
Правда. Если никто не присоединится, придется втроем справляться как-то с ситуацией.
Правильно? Я даже не знаю вообще, как это.
Ну да, видимо. Не будем звать, будем собирать с улицы. Много званых, мало призванных.
Мало избранных. У образованного человека сразу. Давим встречи отцов по бездорожью и разгильдяйству, короче, вот так.
Да. Саш, а хорошее, смотри, предположим, представляешь, никто не пришел. Мы такие выходим на улицу, идет мужик какой-нибудь, мужчина, да? Мужчина, у вас есть дети? Да, есть, заходи к нам.
Вы, значит, отец. Так вы, я вижу, наш клиент.
Да-да-да. Ой. Послушай, отец.
Да-да-да, точно. Да, нам тут легко быть, Володь, потому что все-таки отцов еще довольно много.
Не перевелись еще.
Не перевелись на Руси еще.
Отцы.
Ну, мы будем над этим работать, в хорошем смысле. Ну, ладно, друзья, на сегодня все. Спасибо большое вам, кто дал себе труд послушать этот подкаст. Пишите, пожалуйста, нам вопросы, слушайте. И мы желаем вам больших успехов на тяжелой, но плодотворной ниве семейного образования. Мы сегодня общались друг с другом и немножко с вами. И меня зовут Александр Попов. А еще с нами были
А еще с вами были я, Владимир Троян.
И Денис Привалов, который очень старается.
Мы тоже очень стараемся.
Ну и ну, на сегодня... ну, у вас уже получилось фактически, а я все в процессе.
Да, ну ладно.
Не, мы далеки от того, что у нас что-то получилось. Ну хорошо. Всем пока.